Всем привет, это программа «Нормальная жизнь», как всегда, по пятницам на «Живом гвозде», и, как всегда, ее ведем мы, я Ирина Воробьева, и вместе со мной Нюта Фидермессер. Нюта, привет!
Привет!
Мы сегодня назвали программу «Нормальная жизнь и психотерапия», хотя я говорила о том, что надо назвать «Нормальную жизнь без психотерапии», но мне Нюта не разрешила. Вот, но мы сейчас как раз вам об этом и расскажем. У нас замечательный гость, и будем с вами весь час мучить его вопросами. Сразу скажу, что это запись программы, поэтому из чата вопросы мы брать не будем. Но я думаю, что вы сможете в комментариях к этой программе оставить свои вопросы, мы потом посмотрим, и, наверное, наш гость тоже, если у него будет такая возможность. Наш гость – это предприниматель и психотерапевт Данила Антоновский. Данила, здравствуйте.
Друзья, привет.
Ну что, мы, в общем, давно к этой теме подбирались, потому что всем нам тяжело. У многих плывет кукуха, извините за такой нерадийный формат описания проблемы. Вот. Мне кажется, что довольно много людей сходят с ума от происходящего.
Таблеточки. Ой, вот раз, вот. Таблеточки вот, еще пить я люблю.
Вот, а я наоборот, например, когда мне говорят про таблеточки, я в ужасе шарахаюсь и говорю, знаете что, сами пейте свои таблеточки. Вот, мы часто здесь говорим о том, как помогать себе, как нормализовать жизнь.
Мне просто не давали хорошие таблеточки. Обращайся, я поделюсь. У нас тут в паллиативной помощи таблеточек вообще хороших.
В общем, если вдруг вы поймете, что со мной что-то не так, знаете, я пошла за таблеточками к Нюте. Ладно, давайте по-серьезному. Нют, зачем мы позвали Данилу? Скажи мне, пожалуйста,
это называется использование служебного положения в личных целях. Поскольку действительно куча мыслей, роящихся в голове и вопросов, а можно ли позволить себе жить нормальной жизнью, а это вообще прилично ли сейчас продолжать жить или нужно исключительно страдать, и как бороться с внутренними своими демонами. Для меня жутко сложный вопрос, связанный с отъездом. Куча людей, друзей очень близких уехали. Очень радикализован, поляризован сейчас мир. От нас требуют жесткой такой позиции. Кто не с нами, тот против нас. Причем этой жесткой позиции требуют со всех сторон. И человеку очень трудно оставаться собой и быть в комфорте с собой. И эти сложности я у всех наблюдаю. Кто-то недавно прекрасно ответил на вопрос, почему вы не уезжаете, а зачем уезжать, мне и тут плохо. И вот мне понравился этот ответ, я делилась своими переживаниями со своими детьми, и дети мне говорят, так, есть такой сервис, ясно, вот на этом сервисе, значит, мы сейчас найдем тебе психотерапевта, и ты будешь этим психотерапевтом это все обсуждать, потому что хватит жрать таблетки, рыдать. Просто вот тебе нужен человек, который... Я говорю, вы в уме? Какой сервис? Какой? Они говорят, очень хорошо, все у нас работает. Мы вот уже много месяцев тут с этим сервисом. Показывают мне, как там можно подобрать человека, подходящего тебе по параметрам, опыту работы, который твои вопросы освещает. Я смотрю и прихожу в ужас. Просто в ужас. То есть... Получается, что я сейчас через какой-то, блин, Тиндер выберу себе неизвестно кого. Он там какую-то фотку поставил, я буду ему, значит, душу открывать. А потом вся эта информация куда-нибудь уйдет в какой-нибудь журнал, в какой-нибудь канал, Телеграм и так далее. И тут, значит, узнаю я, что можно, воспользовавшись уже твоим служебным положением, позвать к нам в студию Данилу Антоновского, который все это, видимо, придумал. Так как вы дошли до жизни такой Данила? Как это вы, значит, как это вы собираетесь? И дети мои еще пользуются этим вашим ужасом. Я не понимаю.
Да, это интересный вопрос. Я просто единственное делаю шаг назад и обращу внимание на то, что вы сказали, когда пока его задавали. Просто психотерапия действительно бывает часто очень предвзятое, настороженное отношение. Но интерес заключается в том, что у каждого человека первая ассоциация, связанная с тем, чем психотерапия может быть страшна, она своя. Интересно, что у вас она связана в первую очередь с тем, что то, что вы будете говорить, попадет в публичное поле и так далее. Это просто маленькая виньетка, маленькое замечание.
А вы считаете, что это редкая, да, история? Мне почему-то кажется, что это всегда страшно, как у священника на исповеди. Где гарантия, что он пойдет сейчас?
Нет. Единственное, я хотел бы задать уточняющий вопрос. Я могу называть вас Ньюта, правильно я понимаю?
Да, но меня так зовут.
Все, ну просто на всякий случай. Да, Ньют, смотрите, нет, и в этом начинается как раз и прелесть психотерапии, потому что на самом деле все люди, я прошу прощения, реагируют очень по-разному. Да? И вот ваша реакция, она просто в череде каких-то других совершенно разных, там спектр очень большой, и первые ассоциации всегда очень разные. Ну, это так, просто маленькое лирическое отступление для затравки. А что касается, как я дошел до жизни такой, да я, в общем, очень просто до нее дошел. Я пришел в психотерапию как клиент и поразился тому, насколько это стройная, логичная и отвечающая для меня на все мои вопросы система знаний. И, в общем, погрузился в нее, остался как клиент, пошел учиться на психотерапевта и параллельно... Ну, я просто так устроен, что когда я нахожу что-то, что считаю классным, мне сразу хочется этим поделиться со всеми, и бизнес был для меня самым простым способом этим поделиться, да, то есть это такая эмоция, ребят, смотрите, какую классную штуку я нашел, вот, и это мы онлайн? Сделали этот сайт, да.
Как это онлайн?
Ну, онлайн это на самом деле здесь нет ничего, ничего такого, потому что я вырос в интернете, где и как не онлайн, да, можно было бы, конечно,
в Советском Союзе выросла, а вы в интернете.
Нет, это совершенно не я тоже вырос в Советском Союзе, как и вы. Я родился в 81-м году и застал как минимум 10-12 лет этого, но тут дело не в этом, просто у меня был такой, я с детства интересовался компьютерами и всем, что с ними связано, да, поэтому это скорее такое бытовое измерение, да, то здесь как раз дополнительных смыслов не нужно искать, просто кто-то на моем месте мог бы создать сеть физических клиник.
Вот. Можно я тогда вас обоих перебью? Во-первых, онлайн-психотерапия очень много появилась в ковид, когда психотерапевты не могли принимать своих пациентов, и они перевели, в общем, много всего в онлайн. Но вот, Данила, когда вы начали ходить, общаясь с друзьями, говорить, вам всем нужна психотерапия, а разве она действительно всем нужна?
Да нет, она, конечно, не всем нужна, и вообще психотерапия, она не оперирует... не оперирует такими ультимативными заявлениями. Всем нужна, вам нужна и так далее. Нет, такого нет. Да. И когда я только к этому знанию прикоснулся, там, разумеется, был восторг неофита. Это все сейчас это проходят, особенно молодые психотерапевты. Если в вашем кругу есть люди, которые только начинают учиться, то будьте готовы к тому, что они будут всячески адски вас анализировать, пытаться во всяком случае это делать. Это нормально, через это все проходят. Вот, поэтому, когда я только к этому прикоснулся, может быть, у меня был какой-то чрезмерный восторг, и мне казалось, что психотерапия – это единственный ответ на все вопросы. Но это, в общем, довольно быстро прошло.
Это как Джером Трой в лодке, не считая собаки. Да, нашел у тебя все, кроме родильной горячки.
Или в другом переводе, кроме ящура.
Да, да.
В моем любимом.
Скажите мне, пожалуйста, у меня вообще предвзятое отношение к психотерапии по разным совершенно причинам. У меня родители медики, папа работал в анестезиологии, в акушерстве, и когда по разным причинам он вынужден был эту сферу работы оставить, он пошел учиться на психотерапевта и стал заниматься рефлексотерапией, иглотерапией, психотерапией. И сам, будучи человеком старой формации, папа 30-го года рождения, невероятно любивший женщин человек, такой он очень галантный. Он все время говорил, с кем я работаю? Я работаю с истеричными бабами. Это самый прекрасный клиент вообще. Вот они приходят, и что нужно? Надо просто поговорить. Какая разница, куда я там иголку втыкнула? Это просто способ там зафиксировать. А на самом деле главное – поговорить с человеком. И мне казалось в этом такое... При том, что папа, у него огромная библиотека, он все перечитал. Это сейчас я понимаю, что это было такое по его характеру упрощение. Но все равно этим напиталась, и мне кажется, хрень какая-то. Почему мы должны ходить? Это какое-то признание собственной беспомощности, что у меня друзей нет, мужа нет, родителей нет, почему я должна с вами ходить, поговорить еще и онлайн? Вот откуда это? Ведь я не уникальна в такой позиции. Вот это у человека, выросшего в Союзе, воспитанного на наших поликлиниках и людях в белых халатах, вот это что-то сильно американское, нехорошее, вот эти вот в кино там, значит, ходят на кушетку ложатся. Нам это не надо. Мы сами как-то разберемся. Вот откуда это у меня и у нас, у многих, и вообще-то у многих.
Ну, это есть у многих, но только это совершенно не российская штука. Вы сказали, что нам этого американского не надо. В Америке есть огромное количество людей, которые реагируют ровно таким же образом. Да? Ну, то есть, если вы заведете подобный разговор с кем-то в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе, наверное, меньше вероятность, что вы наткнетесь на такую реакцию, но в Оклахоме какой-нибудь огромное количество людей, которые скажут ровно то же самое. Это абсолютно универсальная штука. Откуда она, это вопрос как бы долгий, философский и так далее. Вы сказали, что пойти к психотерапевту означало бы признать слабость. На мой взгляд, это скорее означало признать то, что у вас все-таки есть внутренний мир, который требует внимания. Да? Но тут можно миллион каких-то накидывать версий по поводу того, откуда это. Но я бы... Если психоаналитически на это посмотреть, я просто в психоаналитической традиции был воспитан и обучен, да, то можно предположить, что люди, которые особенно боятся психотерапии, особенно как-то настороженно к ней относятся, они скорее опасаются того, что они могут в себе обнаружить. Не самой психотерапии, а того, что они могут в ее процессе обнаружить. Это как, в принципе, это можно спроецировать и на более понятный пример, на поход к врачу, который занимается органическими проблемами. Ну, я думаю, что среди ваших знакомых, или вам вообще понятен такой пример, человек, который не хочет идти к врачу, к зубному, например, потому что понимает, что там очень много кариеса, там надо ставить пломбы, и поэтому он просто не идет. Да.
Но такой тут еще, как вам кажется, существует ли какая-то поколенческая проблема, о которой говорила Ньютон, но в другом смысле? Ну, то есть вот люди сталкиваются с тем, что они говорят родителям, например, или близким, я хожу к психотерапевту. Им в ответ следует сразу вопрос, у тебя что проблема, ты что псих? Зачем тебе это нужно? Тебя надо лечить? Что с тобой? Вот это насколько, как вам кажется, влияет на нас плохо в этом смысле?
Я не очень верю в поколение и в то, что они как-то драматически между собой отличаются, но можно, в принципе, наверное, с натяжкой рассуждать о том, что поколение наших родителей, пройдя через все то, через что им пришлось пройти, они в целом гораздо более тревожны и в целом гораздо меньше в контакте со своими эмоциями. Ну, а когда ребенок растет в семье, где родители не в контакте со своими эмоциями, то, соответственно, ну, то есть как бы, где нет места просто для эмоций, да, которые требуют выхода, тем
не менее. А что такое быть в контакте со своими эмоциями?
Это хороший вопрос. Быть в контакте со своими эмоциями – это значит, во-первых, уметь их чувствовать, различать, понимать, откуда они проистекают и так далее. Да, потому что, ну, я сейчас хотел сказать, мы все, на самом деле, не мы все, я рос в такой, как бы, да, нормальной, классической, интеллигентной советской семье, где как раз родители были не очень в контакте со своими эмоциями, где они могли, там, резко разозлиться на что-то, не понимая на что, да, где они могли быть отстраненными, не понимая, почему они отстраненные. Ну, то есть...
Это для них было непонятно, отстраненность и злость, или для вас, как для стороннего наблюдателя?
Ну, задним числом я понимаю, как бы глядя сейчас на них, я понимаю, что для них это было непонятно, но в том числе и для меня, как для ребенка. Да, но это хороший вопрос. Мы можем чуть там позже еще об этом поговорить, потому что я пытаюсь получше это сформулировать, да, и привести
но
какие-то примеры.
Но поколенчески я вот себе позволю с вами не согласиться, потому что я очень много занималась преподавательской деятельностью, да и, собственно, в паллиативной помощи я тоже работаю с разными людьми, разными поколениями, и точно могу сказать, что запрос на помощь психотерапевта, наверное, в 100% случаев отсутствует у самого пациента старшего, часто присутствует у его ребенка, которому 40 и до того, и чаще всего у родственников наших пациентов, которые действительно молодые люди. По своей семье я могу сказать, что для моих детей это абсолютная норма. И да, Ира права, когда я узнала, что у меня сын с супругой вот вашим сервисом пользуется, я поскакала к мужу, кошмар, у них, видимо, проблемы, они же Ребенок мне говорит, у нас нет проблем, и чтобы их не было дальше, мы вот... И это потрясающе, вот это их открытость и умение говорить друг с другом, говорить об эмоциях, находить действительно основу своего раздражения и своего страха с помощью или специалиста, или уже научившись без помощи, это очень круто. Это то, чего я не умею и не умеют люди моего поколения 45+, там, и старше. Поколенчески мне кажется, что это круто, но я хочу понять, почему. Я хочу понять, почему психотерапия стала сейчас развиваться так активно в России, и почему у нас растет этот запрос, и почему мы не умеем говорить о себе и своих чувствах? Вот мы, люди здесь живущие, почему нам это сложно?
Я начну с последней части вашего вопроса. Опять-таки, это универсальная вещь, и не только люди, которые живут в России или жили в СССР, не умеют говорить о своих чувствах. Огромное количество людей по всему миру сталкиваются с той же самой проблемой. А мы, как бы тут ответ всегда один, во всяком случае мой, да, есть коллега мой, который работает в каком-то другом направлении, отличающемся от психоанализа, может ответить по-другому, но мы на это смотрим, мы смотрим на большинство внутренних проблем, как на те проблемы, которые сформировались в отношении с так называемыми первичными объектами. То есть с родителями, то есть в детстве, то есть в то самое время, когда психика максимально пластична, максимально остро все воспринимает, а самое главное, когда психика сталкивается с какой-то дилеммой или с каким-то нюансом, связанным с отношениями, первый раз, ну, представьте, ребенок там год, он первый раз сталкивается с каким-то паттерном, с каким-то раскладом. Его психика максимально пластична, его психика воспринимает все максимально остро, а самое главное, его психика воспринимает то, с чем он столкнулся в первый раз в таком возрасте, как некий универсальный закон, по которому функционирует вообще весь мир. Это, разумеется, не когнитивно происходит, потому что у его психики нет еще таких способностей, но это где-то на фоне, капелька по капельке откладывается, как что вот, а вот весь мир работает таким образом. Да? И поэтому здесь ответ на этот вопрос очень простой. Да? Если мы росли в семье, где родители не умели разговаривать, где родители были не в контакте со своими эмоциями, то ну, откуда же нам-то быть в контакте со своими эмоциями? Потому что мы всему, ну, хотел сказать, всему, что мы умеем, это не совсем так, но я имею в виду вот этот первоначальный психологический, психический, внутрипсихический костяк, закладывается, конечно, в отношениях с родителями, потому что ну, это самые важные люди, мы с ними находимся в самом тесном контакте, мы с ними проводим самое большое количество времени и так далее, и так далее. Поэтому ответ вот такой.
Данила, но если мы все еще говорим про возраст и про поколение, у вас же существует какая-то внутренняя статистика, люди, которые к вам приходят в сервис, они же наверняка, вы же видите, какого они возраста, вот у вас кого больше-то там?
Нет, чисто статистически, конечно, больше людей там, от 20 до 30. Хотя я, честно говоря, думал, что будет больше миллениалов, да, то есть скорее там от 28 до 40 и так далее, но больше вот именно той возрастной категории, которую я назвал. Но тут опять тут начинаются какие-то социокультурные штуки, которые, в которых можно ковыряться, и мы можем это попробовать делать, но мой, собственно, главный тезис, что... что тут это универсальная проблема, да, и я не думаю, что мы можем обнаружить что-то, какое-то невероятное открытие, если начнем думать о том, почему старшее поколение меньше ходит к психотерапевтам, да, я не знаю.
Я немножко не об этом, сейчас, нет, одну секунду.
Да, я прошу прощения,
о чем? Как вам кажется, насколько оказало влияние тот факт, что в условном Советском Союзе, ну, во-первых, была карательная психиатрия, во-вторых, вот этот штамп, вот эти вот справка, значит, человека, который там пролечился или там попал в психбольницу, это как белый билет, да, и люди, у которых существуют какие-то проблемы такого характера, они вообще в обществе в целом воспринимались как, ну, немножко неполноценными, я бы так сказала.
Вот это вот, вся вот эта вот творческая интеллигенция, вот эта, которая там в депрессию впадает, это, конечно, не наш человек.
Я не знаю, насколько, если честно. Мне сложно ответить. Ну, можно порассуждать и предположить, что в какой-то степени, наверное, но... Тут просто уже начинаются такие антропологические, социокультурные изыскания, в которых я, правда, не специалист. Я могу это делать, но я буду плавать, и это будет неинтересно.
А вам хорошо, интересно или неинтересно?
Нет, я, собственно, именно... Понимаете, в чем дело? Тут как бы все очень логично, да? Если бы я считал, что ответы на главные вопросы кроются в области социологии или там, социокультурных изысканий, я бы был социальным культурологом, да? Но я считаю, что они как раз кроются в другом месте, поэтому я стал психотерапевтом.
Еще, нет, прости, пожалуйста, еще, вот мне кажется, важная вещь, это в какой-то момент, я не помню, в какой момент это произошло, но людям объяснили, что депрессия — это не когда тебе грустно или тебя бросили или что-то такое, а это диагноз, который связан с биохимией организма и так далее. Вот мне кажется, или вот это... знания, которые начали нести в массы, она тоже сломила немножечко вот эту историю.
100%, да. Вы абсолютно правы, потому что ну, распространение информации и ее свобода, ее циркуляция, она, конечно, несравнима с тем, что было даже 10-15 лет назад.
Можно, да, Ир? У меня несколько вопросов. Во-первых, да, мне кажется, что то, что мы, а я вот все-таки, когда говорю «мы», я имею в виду людей, проживающих на территории России, как Ельцин говорил, россиян, те, кто с корнями советского прошлого, да, мы действительно не умеем различать на обывательском уровне психолог, психотерапевт, психиатр. Это все какие-то люди, которые вот, да, про карательную психиатрию больше, чем про что-то еще. Мы действительно не умеем, как мне кажется, признавать, что вот вы вначале сказали аналогию, которая мне даже никогда не приходила в голову. Да? Если я не хочу идти к врачу, к мамологу, не пойду к мамологу, боюсь, что он там обнаружит у меня рак груди. Лучше, конечно, пойти заранее. То здесь точно так же. Ты не понимаешь, что вообще-то то, что у тебя происходит тут, это болезнь, по этой болезни есть специалист, и можно пойти к специалисту, и он тебе, значит, поможет где-то там что-то подкрутить, и твой насморк уменьшить. Да? Вот у нас нету такого отношения к этому прагматичного. Мы все в какую-то лезем, в какую-то психологию лезем. А к этому надо просто более прагматично относиться. Вот зачем мне нужно для моей нормальной жизни, зачем мне это нужно, кому нужно? Вы тоже говорили, ну не всем же нужно, а кому нужно, как понять, когда тебе пора? Про мамолога так нас научили, после 35 лет ходите каждый год. Про колоноскопию тоже знаем. А к психотерапевту когда нужно, когда что?
Я, да, отвечу сейчас с удовольствием. Единственное, я бы хотел опять-таки вернуться к тому, что вы сказали. Вы сказали, что описали подход похода к психологу, когда что-то болит, как более прагматичный. И я бы все-таки сказал, что этот подход как бы скорее более внимательный к самому себе. Да, и это опять-таки, кстати, проблема многих людей, когда мы говорили о том, что значит, когда люди не в контакте со своими эмоциями, да, вроде бы мы с этим разобрались, но часто бывает так, что я, во всяком случае, таких примеров вижу вокруг себя довольно много, когда люди не в контакте вообще с самим собой, например, со своим телом. А что это значит? Это значит, что когда у них что-то болит, они даже в этом случае не идут к врачу. Они просто само пройдет. Вот это на самом деле...
У всех, кто в хосписе работает так. Если у тебя болит, то это еще не хоспис, то можно никуда не ходить. А если у тебя болит и уже хоспис, то тогда зачем уже куда-то было ходить? Уже можно не ходить.
Ну, это да, такой философский подход. Ну, то есть, да, вот эта аналогия с обычным врачом, она действительно, на ее примере можно многое рассматривать. Да? Так тоже бывает. Поэтому мне кажется, что когда... Это скорее, да, не прагматичный подход. То есть, смотрите... Я просто, как психотерапевт, мне как бы слова имеют очень важное значение, потому что, когда мы пытаемся выразить какой-то смысл, наша психика выбирает то или иное слово. Да? Интересно, почему она выбрала именно его. Да? Вы сказали «прагматичный», я бы в этом услышал, например, если бы передо мной сидел пациент, который это слово употребил, я бы услышал в этом, вы бы сказали «прагматичный». Да? То есть как будто вы воспринимаете там, себя, свою психику, как некую машину, которую просто нужно по графику вовремя обслуживать. Да, ну, это я сейчас уже начинаю занудничать, да, мы туда не будем выходить.
Просто... Я понимаю себя.
Но это просто пример того, как работает психотерапия. Да? Вот, то есть, для меня это скорее как бы поход к психологу и вообще привычка ходить к психологу, когда у тебя что-то там не так, или к врачу, или к зубному, кому угодно.
Это скорее понять-то, что не это... так у меня.
Да-да-да, ну, это сейчас. Да, для меня это скорее не прагматика, а скорее как бы просто первое слово, которое у меня возникает в голове, это внимание к себе. Да, это просто забота о себе, способность о себе позаботиться. Вот. Как понять, что пора идти к психотерапевту? Смотрите, здесь кто-то из поздних коллег или учеников Фрейда передавал его слова, что, значит, он сказал, что Фрейд якобы как-то в частном разговоре заявил, что психическое здоровье определяется двумя вещами: способностью без каких-либо проблем любить и работать. Собственно, вот и ответ на ваш вопрос. Если у вас без каких-либо проблем получается любить и работать, если вы не чувствуете никаких вот этих внутрипсихических камешков в ботинке, каких-то затыков и так далее, то, скорее всего, вам не надо. Это очень широкими мазками.
Угу. А если получается любить и работать, но не без проблем?
Смотрите,
но получается.
Здесь мы очень широкими, мы очень грубо об этом говорим. Проблемы тоже могут быть разные. Да? Если в какой-то момент вы чувствуете, что проблема одна, и она повторяется, скажем, вы там...
Я уже пятый раз вышла замуж, вероятно, проблема, надо все-таки сходить и выяснить.
Если вы пятый раз вышли замуж или женились, и каждый раз вы выходите замуж или женитесь с определенными надеждами, а потом происходит все то же самое, да, то как бы тут очевидно, если вы работаете, начали работать в 20 лет, и начиная с 20 лет, вы каждый раз на работе попадаете в одну и ту же ситуацию. Скажем, вы быстро дорастаете до среднего уровня, а потом что-то начинает стопориться. Да, и вы ищете новую работу, там тоже быстро дорастаете до среднего уровня, вы как-то не можете никак протиснуться вот туда, куда вы хотели бы. Вот. Тогда, наверное, имеет смысл как минимум это исследовать. Это же интересно, это паттерн.
Сейчас, Нют, прости, я остановлю ваш разговор, потому что, извините, мне кажется, вы просто немножко об одном и том же по кругу ходите. Вот, Данила, скажите мне, пожалуйста, люди иногда боятся идти к психологу, потому что реально боятся, что психолог, психотерапевт, да, что-то раскопает и станет еще хуже. То есть помимо твоих нынешних проблем, ты еще осознаешь, что, блин, было просто ужасно в детстве, и не очень понятно, как разговаривать теперь с родителями, и, ну и так далее. Вот это же тоже существует такой страх, правда? Как с этим работать?
Ну, такой страх тоже существует, но он скорее говорит о том, что всего того, что психолог может раскопать, уже слишком много. Да, и этот страх, ну, совершенно понятен. Как с этим работать, опять-таки, я не могу дать никакого универсального рецепта, но просто скорее некий общий подход к этому, да, что если есть такое ощущение, что вот сейчас вот мне там немножечко, у меня вот там что-то это, и сразу будет очень больно. Ну, это просто значит, что боли внутри очень много. А дальше, ну, уже решение каждого человека, что с этим делать. Да, я бы, конечно, рекомендовал все-таки пойти. Да.
А вред? Может быть вред от вашего такого раскапывания?
Это тоже очень сложный философский вопрос, да, ну, потому что
в целом для людей.
Я согласен. Ну, тут надо понимать, что в целом психотерапия это не про какое-то раскапывание. Во всяком случае, не про раскапывание, не про тот образ, который возникает сразу в голове, да, когда каким-то экскаватором что-то там сразу резко вскрывают, залезают в голову и так далее. Нет, метод психотерапии это такой метод такого сократовско-платоновского диалога. С той лишь разницей, что Сократ, ну, в пересказе Платона, он все-таки, как бы он ни заявлял обратное, он все-таки подводил к своему мнению собеседника, а психотерапевт не подводит, он просто задает наводящие вопросы. Вот как я, например, обратил внимание на слово «прагматичный». Я обратил на это внимание, мы об этом поговорили, но если вам неприятно об этом говорить, мы перестанем об этом говорить. Мы можем поговорить о том, почему вам неприятно об этом говорить или о чем-то другом. Это очень... Как бы Фрейд сравнивал психотерапию и психотерапевта с археологом, который кисточкой очищает от песка лежащие в земле какие-то штуки. Очень аккуратно.
Тогда скажите, как найти своего психотерапевта? Потому что не со всеми людьми комфортно, не всем хочется что-то рассказать. И вообще не все люди друг другу приятны.
Угу. Ну, слушайте, это тоже такой как бы вопрос из разряда, как прожить долгую и счастливую жизнь. Ну, как и любого другого специалиста, да, мы, во-первых, смотрите, когда вы думаете о психотерапевте, когда вы готовы пойти к психотерапевту, у большинства людей уже изначально есть образ этого психотерапевта. Ну, то есть очень часто, например, просят посоветовать психотерапевта. И я первое, что я спрашиваю, это мужчина или женщина? Люди сразу говорят, пожилая женщина. Или там...
Это самый частый ответ?
Скорее да. Скорее да, да, скорее да. То есть, как бы, ну, по сути, мама, да. Вот, кому-то, кто-то говорит, а вот, а мне лучше мужчина, например. И там возраст вообще не указывают, просто мужчина. И так далее. Я просто у нас внутри уже изначально есть какой-то вот образ специалиста, к которому мы хотим пойти. Да? А все остальное – это просто дело техники, но вы пробуете. Я вот, прежде чем найти своего терапевта, ходил, по-моему, к 3 или 2, не помню. Вот. Кто-то меня устраивал больше, кто-то устраивал меньше, но в итоге как бы нашел своего. Не пожилую женщину, она моя ровесница, и да, хотя, наверное, лучше, если бы она была пожилая, конечно.
Данил, скажите, а как вы отбираете психотерапевтов для вот этого своего сервиса? На что вы, вообще на что смотреть? На диплом, на отзывы, на что?
Да на все вместе, точно так же, как вы выбираете любую другую услугу, но мы выбираем, у нас есть ряд формальных требований, там определенное количество лет опыта, наличие регулярной супервизии. Супервизия – это такая штука у психотерапевтов, когда один специалист идет к другому, как правило, более опытному специалисту и разбирает с ним какой-то кейс, который вызывает у него вопросы, проблемы и так далее. Ну, в общем, получает какую-то тоже поддержку. Да? Определенное количество часов образования и так далее, и так далее.
Вот. А еще, сейчас, Нют, одну секунду, я сейчас спрошу и отдам тебе слово. А скажите еще, я не спрашиваю, условно говоря, про ваших конкретных каких-то клиентов, естественно, да, но тем не менее, можете ли вы как-то обрисовать, с чем вот за последний год к вам идут люди, начиная, условно, с марта прошлого года? Это что?
Я дополню разницу с ковидными 2 годами, как вы ощущаете.
Ну, люди идут в основном с общими запросами, потому что у людей редко получается самих себя диагностировать, да, они скорее могут, то есть люди сами проблему не могут сформулировать для себя, они скорее формулируют симптом, но в основном это, конечно, тревожность. Угу. Тревожность, депрессивные состояния, там, бессонница и так далее, и так далее. И просто все это повышается, там, в ковидные времена все это повышалось, и сейчас это повышается и так далее.
То есть вы не видите разницу в запросе между ковидным периодом и периодом начала специальной военной операции?
Нет, у нас же это немножко не так работает. У нас для того, чтобы найти психотерапевта, мы просим заполнить некоторую анкету небольшую, где как раз указать симптомы, которые да, человек в себе наблюдает. И мы можем оперировать только вот, ну, как бы данными в этих статистических рамках.
То есть симптоматика не изменилась? Тревога, бессонница, страх?
Да. Да, она, то есть, давайте так, если до ковида, скажем, приходило больше людей, которые ставили себе в качестве причины обращения, там, или, по крайней мере, был отмечен этот симптом, там, что-то связанное с проблемами в отношениях, то там, после того, как началась война, этого стало меньше, стало больше тревоги и так далее. Uh-huh. Вот. Но тут еще просто надо понимать очень важный момент, что... И в этом тоже прелесть психотерапии, что тот запрос, с которым приходит клиент, он очень редко бывает точным и финальным. Как правило, это что-то, что человек сам в себе может заметить. Как правило, это просто один из симптомов. Как правило, это совершенно не проблема. Проблема совершенно в другом и так далее, и так далее. Что и выясняется в процессе, собственно, психотерапевтического лечения. Процесса. Лечение – не совсем правильное слово.
Можно, Ира? Во-первых, мне страшно интересно. Я сейчас поняла, что вот этот формат интервью, он позволяет задавать человеку вопросы, которые ты никогда в иной ситуации ему не будешь задавать. И вообще я даже не представляю такой другой ситуации, чтобы я посадила напротив себя психотерапевта и начала его мучить, а не он меня. В связи с этим у меня несколько вопросов. Ир, умоляю, прям вот дай мне несколько задать, но они короткие. Первый. Есть ли запрос, когда к вам приходят не с проблемой, а наперед? Проблемы еще нет. Скажем, у нас родился ребенок, мы хотим не допустить ошибок, которые были допущены, или мы хотим просто не сделать ошибок. Или запрос, как мне не сделать что-то. Не наличие проблемы, а желание ее предотвратить. Вот этот существующий запрос, он отражает зрелость как-то общества или нет?
Я, во-первых, не знаю, потому что у меня нет статистики того, о чем разговаривают люди на первых сессиях. Мы вообще не имеем никаким образом к этому отношения и не можем посмотреть. А опять-таки, статистические данные, которые мы можем смотреть, они только те... То есть мы можем смотреть только на те пункты, которые мы же сами указали в анкете. Да, mm-hmm. Такого пункта, что я хочу пройти наперед, там нет. Но тут как бы тоже можно посмотреть на это как раз философски, психотерапевтически, когда человек говорит, я пришел к вам, чтобы не сделать того-то и того-то. Никакой проблемы у меня нет, но я хочу это, значит, для профилактики прийти. Но на самом деле проблема-то уже есть, значит, у нее уже внутри есть сильный страх сделать то-то и то-то. Mm-hmm. Да? Откуда он взялся? Это же тоже симптом. Очень интересно. Это же тоже очень много тревоги, которая на пустом месте. Мы предполагаем, что человек ни разу этого еще не делал, но он почему-то боится это сделать. Да?
Это интересно. У моих детей есть проблема. Будем копать. Будем копать. Я шучу, Ир, у меня такое чувство юмора идиотское. Вот вы сказали, что есть супервизия, когда вы ходите к более опытному человеку. Я, как специалист из сферы заботы, первое, что я думаю, когда я сейчас думаю о психотерапевтах, мне их страшно жалко. Мне кажется, боже мой, это нам тут в хосписе сочувствуют. А на них-то сейчас навалилось, а к ним-то как ходят? А куда же они-то, бедняги, идут-то дальше-то? Вот, а им-то кому нести эту свою боль? И приходишь, и тебе хочется его обнять, и чаем напоить, и сказать, да все у меня хорошо, давайте я тут вам сейчас массаж сделаю. Вот как вы справляетесь с тяжестью, которая, в общем, в последние 3 года по той или иной причине, наверное, выше обычной? Потому что действительно 3 года мир сходит с ума по-разному.
Это правда. Все по-разному, но в целом как бы люди, которые, как сказать, мы, во-первых, профессионально подготовлены выдерживать определенные сложные эмоции. И свои, и те, которые приносят пациенты, и так далее. Да, то есть, смотрите, психотерапевтом становится, когда как бы, путь к профессии психотерапевта лежит по 2 параллельным дорожкам. Первая дорожка – это личная психотерапия. Когда ты учишься лучше понимать себя, лучше понимать, в том числе лучше выдерживать какие-то свои эмоции, а, соответственно, и чужие. Потому что прелесть всего этого заключается в том, что как только ты учишься выдерживать или слышать, или понимать свои эмоции, это автоматически означает, что ты получаешь возможность слушать, выдерживать и понимать эмоции другого человека. Да? Потому что то есть это логично. И, соответственно, психотерапевтическое обучение. Это 2 таких очень... довольно мощных и заряженных, насыщенных процессов, которые в итоге приводят тебя в вырабатывание так называемой терапевтической позиции. Да? Это позиция не человека, который... Это позиция не друга, да, которого эмоции близкого человека могут там напугать или вызвать желание как-то от них защититься и так далее. Это как бы такая позиция активного, увлеченного, но тем не менее все-таки отстраненного слушания. Да? То есть мы подключаемся, безусловно, к тому, что говорит пациент, но мы умеем ставить, как сказать, ну как бы ставить границу, да, между переживаниями. Мы на это смотрим терапевтическим взглядом. В общем, это особый терапевтический взгляд. Он, можно сказать, врачебный. Да, вот, то есть как там хирург, он, например, да, вот как ему резать людей каждый день, да, ну, наверное, какие-то эмоции он испытывает, но как бы будучи в профессии, он понимает, как это все работает, умеет с этим как-то справляться и вырабатывает для себя какой-то особый взгляд на это. У психотерапевтов тоже есть свой особый подобный взгляд. Вот, но...
Можно это?
Да, давайте. Но при этом последнее время, кроме того, у психотерапевтов есть там вот это вот как раз и супервизии, и личная терапия и так далее. Это все совершенно необходимо. Просто тебе самому нужна поддержка. Вот я недавно, у меня девушка пересматривала сериал «Секс в большом городе», я с ней посмотрел 10 минут, и там была серия, посвященная как раз там, в ней в этой серии присутствовал психотерапевт, и там друг главной героини говорит, что «Ой, у тебя до сих пор не было психотерапевта, ты чего, в Нью-Йорке даже у психотерапевтов есть психотерапевты», говорит он об этом как о нечто из ряда вон выходящем. Но на самом деле психотерапевт в первую очередь должен быть у другого психотерапевта, да? Он у него должен быть скорее, чем у того, кто психотерапевтом не является, потому что иначе как это все сложно будет вывозить.
Вот. Можно я извиняюсь за сумму. Нют, прости, я просто хочу дополнить вот твой вопрос, потому что мне раньше казалось, что так называемая травма свидетеля, она, в общем, вот у журналистов, например, в полный рост, потому что мы видим что-то происходящее, мы разговариваем с людьми, мы раскапываем, да, что-то, что происходило. И в этом смысле у журналистов, например, ну нет соответствующей подготовки, мы не знаем, что потом делать с этим всем, что мы раскопали и почувствовали, да, но ощущение, что вот сейчас... Из-за того, что очень много соцсетей, очень много кадров в интернете, ощущение, что мы все так или иначе, как наблюдатели, испытываем вот эту травму свидетеля. С нами не происходит то, что происходит с другими людьми, но мы это видим. Вот это, ну, как бы является, не знаю, поводом для того, чтобы пойти и каким-то образом попробовать научиться от этого защищаться или, ну, хотя бы не травмироваться.
В целом, если очень грубо, то да, но я бы все свел к одному универсальному ответу. Поводом для того, чтобы пойти к психотерапевту, всегда является либо ощущение того, что вам это нужно, либо б, ощущение просто интереса к этому. Да, если ни того, ни другого нет, ну что тут скажешь, да, насильными
не будешь. Любопытство приведет к психологу.
Ну, любопытство тоже очень многое скрывает, да, если есть интерес к психологу, значит, внутренне, где-то в бессознательном есть ощущение, что много о чем хотелось бы с ним поговорить, да, на это можно и так смотреть.
А как вы, кстати, вот и разбивается то психолог, то психотерапевт, как вы относитесь к этой разнице? Вам болезненно, как это задевается профессиональное самолюбие, если вас неправильно называют? Какая вообще разница между психологом и психотерапевтом?
Нет, совершенно не задевается. Она у нас, ну как сказать, у нас она довольно размытая, потому что у нас юридическая база для как бы развлечения того и другого, она есть, но она очень рыхлая, она противоречит, там один акт противоречит другому и так далее. Но вообще в целом в моей картине мира психолог – это человек, который занимается там более прикладными вещами. Он окончил факультет психологии, его там научили каким-то базовым законам, по которым работает человеческая психика, причем что-то надо смотреть… с какой точки зрения его учили, потому что направлений в психологии тоже довольно много. Ну, в общем, в принципе, научили в целом как бы с этим обращаться. И он там может какие-то тесты составлять, там, проводить какие-то интервью, принимать человека на работу, определять его психотипы, хотя я не понимаю, что такое психотипы и так далее.
Послушаешь, так психолог – это лох какой-то недообразованный.
Нет, это совершенно… Нет, просто в моей картине мира это как бы более такая прикладная штука. Да, психотерапевт, вернее, более общая штука. Психотерапевт – это более прикладная штука, потому что психотерапевт – это, помимо того, что он психолог, хотя он может им и не быть, это человек, который в рамках…
Психотерапевт может не быть психологом? Может не быть, да.
Я вижу себе ситуацию, в которой психотерапевт, вернее, в которой человек идет и начинает обучение в рамках метода, своего, то есть он идет там в институт, который обучает гештальт-терапевтов, и там учится именно консультированию, да, помимо этого тоже как раз тому, как работает человеческая психика, но еще и консультированию, это отдельный навык, да, Да, поэтому психотерапевт – это тот, кто вот обучался именно консультированию в рамках какого-то метода, потому что методов психотерапии еще довольно много и так далее. Ну, а психиатр – это, понятно, человек с медицинским образованием, который как раз в большей степени на… Ну, то есть он уже смотрит больше на какие-то там органические, на биохимические процессы мозга, выписывает таблетки, смотрит, как они заходят, не заходят и так далее.
Психотерапевт разве не имеет права назначить препараты? Почему-то у меня в голове вот это было. Психотерапевт может назначить препарат, а психолог не может.
Он может, если у него есть медицинское образование, если он... То есть, просто понимаете, тут еще штука в том, что очень часто все эти три категории, они перехлёстываются и перетекают одна в другую. Очень часто психотерапевт может быть с медицинским, психиатрическим образованием. Очень часто психиатр может в какой-то момент пойти учиться на психотерапевта и так или иначе это в себе совмещать и так далее. Да, вот. Но если грубо, в целом, то вот так.
Ир,
прости. Я про таблетки хочу. У нас остается минут 15 примерно, может, чуть поменьше. Про
таблетки. Хотите их посвятить разговору о таблетках?
Нет, я хочу успеть поговорить про таблетки, потому что с таблетками же тоже, ну, какая-то непростая история. С одной стороны, кажется, что сейчас на антидепрессантах сидит просто огромное количество людей. Раньше мы вообще не слышали, что такое антидепрессанты, а сейчас, кого не спроси, у всех антидепрессанты. Это чего такое? Это всем реально нужны антидепрессанты?
Ну, всем не нужно.
Ну, многим, хорошо, давайте, многим.
Да, не может быть нужно всем, многим, вероятно, да, учитывая то, что сейчас просто объективно происходят очень стрессовые события, да, и когда люди на них реагируют таким образом, это скорее нормально, да. То есть сейчас быть в стрессе, быть в тревоге, быть в любой другой подобной эмоции – это нормально, это объективная здоровая реакция на происходящее вокруг, ну, короче.
Зачем же мне тогда таблетка? Если это нормально, зачем мне тогда таблетки?
Нет, нет, в смысле, нет, смотрите, смотрите, секундочку, секундочку. Здесь опять-таки давайте вернемся к органической нашей аналогии, да, с обычным врачом. Вы укололи, не укололи, порезали руку. Она у вас болит. Это нормально. Но при этом неплохо было бы выпить обезболивающее. Угу. Или там сломали руку, да, не вы, а какой человек сломал руку. Неплохо было бы, как что-то там, да, ну, то есть болит голова, это нормально, вы устали, да, ну, как таблетку выпить, здесь то же самое. Да, просто таблетки скорее помогают выдерживать те вещи, которые иногда сложно выдерживаются собственными ресурсами. Но сейчас просто их, правда, слишком много, и они слишком насыщенные, и поэтому...
И опять-таки, ни в коем случае... Я как раз хотела этого ответа, потому что мне кажется, что вот опять возвращаясь к этой аналогии с врачами, что вот это важно, чтобы люди слышали, что да, если ты ударился башкой, то это нормально, что она болит, но чтобы продолжать жить дальше, надо выпить таблетку от боли.
Не совсем так, и это правильно, но у этой логической цепочки есть еще одно звено, оно очень важное. Смотрите, когда вы человек какой-то сломал руку, он идет к врачу, врач, она у него болит, разумеется, врач пшикает ему заморозкой на перелом или дает обезболивающую таблетку, да, это перестает болеть. Да? И то есть, как бы, ваш подход к перелому и к лечению перелома не будет заключаться в том, что вы каждые 3 дня будете ходить к врачу, чтобы он вам пшикал заморозку, и у вас на 3 дня переставало болеть, правильно? Ведь в какой-то момент вы захотите, чтобы этот перелом был срочен, да, что-то сделать с внутренней причиной этой боли. С психотерапией ровно то же самое. То есть можно, испытывая непереносимые сложные эмоции, бесконечно закидываться таблетками, но в какой-то момент было бы неплохо задаться вопросом, а где, собственно, из какого ядра произрастает вся эта боль, которую я пытаюсь заглушить таблетками, да? И это уже психотерапия.
А есть к таблетке риск привыкания, как вот в паллиативной помощи я работаю, огромный такой миф есть в головах у людей, что если ты в качестве обезболивания принимаешь опиоидный анальгетик, то у тебя возникнет привыкание. И у нас очень много медики тратят сил на то, чтобы объяснить пациенту, нет, если у вас болит, и это против боли, то привыкания не будет. Да? Привыкание возникает тогда, когда вы в здоровом состоянии используете опиаты. Вот антидепрессанты или снотворные препараты, или противотревожные препараты, они вызывают привыкание?
Я не специалист по фарме, я не смогу здесь ответить квалифицированно. В целом, да, какие-то, да, они разные, во-первых, очень бывают. Бывают, которые не вызывают, бывают, которые вызывают, но я тут совсем не специалист.
Понятно.
Ир, да, я тоже про таблетки, простите. Второй страх про таблетки, он заключается в том, что, ну, мне кажется, я понимаю, что вы не специалист по фарме, но тем не менее, да, мне кажется, что для того, чтобы назначать таблетки человеку, это же должен быть какой-то курс, который, ну, корректируется же еще каким-то образом, да, и нужно в этом смысле, ну, не нарваться на кого-то вообще не знающего. Вот в этом смысле, ну, тоже, вот есть же такой страх, как с этим, куда идти, как это делать вообще, вот и так далее.
С учетом того, что у вас еще и онлайн-сервис, да, где ответственность?
Нет, секундочку, секундочку, мы вообще не имеем никакого отношения, у нас нет таких амбиций иметь отношение к выписыванию лекарств и психиатрии. Ага. Это было бы, если бы мы делали это онлайн, это было бы в высшей степени безответственно. Не говоришь о том, что это было бы противозаконно, но это меня в данном случае там меньше интересует, чем то, что это было бы безответственно. Да, потому что когда речь идет о психиатрии, когда речь идет о курсе антидепрессантов, это слишком большая ответственность. Более того, мы, например, не работаем, и мы с самого начала себе взяли такое правило, мы не работаем с людьми, которые там чуть сильнее нарушены, чем там, средний человек. То есть, например, если к нам приходит человек с биполярным расстройством, там еще тем более довольно сильно ярко выраженным, мы, скорее всего, скажем, вам лучше идти в очную терапию.
А да. Как вы это узнаете?
Ну, это в процессе диагностики, да, конечно, это все выясняется и так далее. Очень часто еще пациенты психотерапевта работают с ним в паре с психиатром. да, и так далее. Но отвечая на ваш вопрос, я понял, что я забыл, в чем он заключался.
Не могу, да, я просто хотела, чтобы мы с вами поговорили про страх.
А, куда идти?
Нарвешься, да, вот куда в этом смысле идти?
Здесь, я не знаю.
Нет, подождите, Данил, я понимаю ваше сейчас замешательство в связи с этим. Так. Мы же понимаем, как все работает. Вот люди открывают Инстаграм, запрещенный, так сказать, в России, соцсети, и начинают там листать, и там люди, им волшебную таблетку от этого, волшебная таблетка от этого и так далее. Да, и люди не понимают, что таблетки назначают врачи. Вот о чем я хочу вас спросить, чтобы вы четко это объяснили людям.
Подтверждаю, это таблетки назначают только врачи, никаких таблеток в Инстаграме, никакого самолечения, все, что касается антидепрессантов и вообще рецептурных препаратов, только через врача. А вот, собственно, мое замечательство было связано с вашим вопросом, где их искать, да, ну, то есть, ну, как и любого другого врача, я просто, опять-таки, в психиатрии не слишком разбираюсь.
Давайте про психотерапию. Где искать психотерапевта, чтобы тебя не...
Сейчас аккуратно, да. Хотя это слово можно. Это как раз слово можно. Можно, нет, ты удивишься.
Да?
Ну потому что мы в Ютубе, можно матом ругаться.
Хорошо, я не буду, все равно у меня тут мои мигают.
Сейчас уже глупо начинать, тем более, мы почти всю программу без мата провели, и глупо начинать в конце, да? Это было бы странно.
В следующий раз сделаем. В общем, как не ошибиться и как не попасться? Да, меня вопрос конфиденциальности, например, очень пугает. Кого-то еще какой-то вопрос. Потом есть миф такой, что вообще нормальные люди, что психотерапевты-то не идут. Это сами они, вот там у них это. И вот они пошли тут. Свои проблемы решить не могут, пошли наши. Это же распространенная история. Вот как не попасть в это?
Угу. Ну, то есть в итоге как найти нормального психотерапевта? Да?
Ну да, плюс еще такая штука. Когда все это переехало в онлайн, я уже вообще не знаю, этот человек имеет отношение к какому-то, какой-то организации или нет. Вот вы тут сидите, значит, в онлайне. Как вы мне докажете, что у вас есть супервизия и что вы стряхиваете с себя этих крокодильчиков на более опытного товарища?
Ну, вы можете обратиться как раз к помощи нашего сервиса или любого другого, который на рынке существует, который как раз эту работу, хотя не знаю, делают ли это другие, но мы ее точно делаем, который как раз работу вот эту по фильтрации честных специалистов проводит. Uh-huh. Понимаете, тут еще штука в том, что сам сервис появился как... Когда я увлекся психотерапией, я начал смотреть в том числе и на то, как рынок вообще устроен, как вообще устроена психотерапия как услуга в России, и я понял, что она невероятно хаотична, потому что никакой законодательной базы нет, лицензирования нет, и поэтому возникает чудовищная каша в головах у людей, которые на все это смотрят и пытаются понять, а что такое психотерапия. А вот там кто-то говорит, я ходил к психотерапевту, и мы с ним там раскладывали какие-то карты, с другим человеком какие-то мандалы из песка высыпали и так далее. Так что в итоге такое психотерапия? Да, мы как раз вот... Да.
А надо на кушетке лежать, как в кино, я видел.
На кушетке надо лежать в психоанализе. Это фрейдовский как раз психоаналитический метод лежания на кушетке. Вообще психотерапия в целом, она подразумевает сидение друг напротив друга в креслах. Да? И поэтому мы как раз взяли себе за правило оперировать такой в хорошем смысле слова средневзвешенной классической психотерапии. Психотерапия еще, к сожалению, это не научно непроверяемый метод, и поэтому он невероятно подвержен двоякому толкованию. То есть всегда еще со времен Фрейда в какой-то момент появлялся человек, который говорил, а я считаю, что вот надо делать не так, а я вот сделаю свое направление психотерапии. И тогда их в итоге расплодилось огромное количество, миллион, и поэтому нужно тратить время на поддержание какого-то вот такого баланса, такого, да, на удержание себя в такой срединной зоне, да, чтобы не скатываться, с одной стороны, не в карты Таро, не в песочные мандалы, да, и находиться вот здесь, как мы это как раз делаем. Вот. Но я не ответил на ваш вопрос.
Если не вы, да. Но вот посоветуйте людям. Вот меня напрягает в сервисе просто сам факт, что это онлайн. Я уж если бы, так я хотела бы, чтобы я могла до вас дотронуться сейчас, а не на экране.
Вот я понимаю.
Да, как?
Лучше всего это по знакомым. Если не через сервис, то по знакомым, да. Ну, собственно, всего в мире-то и существует два способа. Либо по знакомым, либо через сервис. Неважно какой.
Мне кажется, что это очень важная рекомендация, потому что почему-то люди понимают, что идти оперировать онкологию нужно вот поузнавать, да. А вот здесь, объявление увидел, сейчас пойду. что это не менее серьезно, чем любая соматика, и что здесь также важно не ошибиться и не напортачить.
Я согласен, здесь просто цена ошибки ниже, потому что, ну, с психотерапевтом в любой момент можно прервать работу, если вы чувствуете, что вас что-то не устраивает, найти другого, ну, и так далее.
Угу. Скажите, у нас остается буквально полминутки, но мы немножечко вылетим на полторы. Скажите, пожалуйста, как вам, ну, верно ли утверждение, что деньги, которые ты тратишь на психотерапевта, ты их не тратишь, а вкладываешь в себя?
Это, на мой взгляд, это все лингвистические игры. И мы, ну, то есть, любой ответ, который я дам, он будет, ну, то есть, да, наверное, да. Но это все лингвистика.
Давайте я вам дам обратную связь по поводу вашего сервиса «Ясно». Она хорошая, но ржачная, на мой взгляд. Спасибо. После того, как мне сын сказал, что «мама, мы тебе, значит, сейчас выберем по твоим запросам, по твоим темам», должна сказать, что да, действительно, вы можете выбрать мужчина или женщина, возраст, темы, с которыми человек работает, и где он обучался, все это есть, есть рекомендации. Ну, в общем, они мне выбрали порядка 14 человек. Я, честно, в какой-то вечер легла и на планшете начала отсматривать. Угу. И да, у меня возникла эта ассоциация Тиндера, в котором я, кстати, никогда не была, только по кино это знаю, но тем не менее, вот ассоциативный ряд был такой. И я поняла, насколько же мы все разные. То есть там была молодая девушка, она оставила видеозапись со своим обращением. Она явно была с юга России, такая гэкающая. И вот она рассказывала, значит, что вы приходите просто, мы поговорим, и вот. И я понимаю, ну никогда в жизни. И тут же у меня прямо, знаете, целая галерея людей, которые точно к ней бы пошли. Потому что вот это вот наш человек, вот это вот прям вот мы к ней пойдем. А потом мужчины помоложе, постарше, и ты смотришь так, ага, а как он одет? Аккуратно, неаккуратно, а как он говорит, а как у него руки, а какая речь? Что-то ты мне тут брешешь про вот эти три верхних образования. Нет, тогда не говори ложить. Да? И вот очень много каких-то вещей, которые сами по себе настолько оказались терапевтичны просто на уровне изучения для меня, потому что... Во-первых, я поняла, если...
Ну, прости, такой... у нас время заканчивается, прости, очень да, сильно заканчивается.
Да, все, я хочу просто вам сказать, что круто, что вы есть, потому что количество специалистов и количество к вам обращений и количество возможностей говорит о том, что наши проблемы не эксклюзивны, что они не критичны, что можно с ними работать. И что мы действительно имеем право выбирать. Вот это настолько круто, это так редко человек имеет сегодня вот это право выбрать, не согласиться или согласиться, самому себе выбрать, что вот за это я, страшно вам признательна, я получила невероятное удовольствие от того, что спасибо. На вашем сайте посмотрела. И вообще спасибо. Мне было интересно, и как обычно, мало часа.
Взаимно.
Ну вот, мы потратили последнее время на то, чтобы, так сказать, сказать спасибо нашему прекрасному гостю и его сервису. Я напомню, что это была программа «Нормальная жизнь». Мы пытались поговорить про нормальную жизнь и психотерапию. Не знаю, насколько у нас это получилось, решать вам.
Ну, вот, вывод, что это точно не ненормально, Ир. Этот вывод точно получился, что обратиться не ненормально. Это нормально обращаться за помощью, если чувствуешь, что помощь нужна.
У нас в гостях был предприниматель и психотерапевт Данил Антоновский. Это были мы с Нютой Федермейстером. До встречи ровно через неделю.
Спасибо.
Пока.